Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Цхинвале депутаты жестоко избили журналиста.
Они его обвинили в том, что он предает родину, что он общается с грузинами.
Первый кавказский сменил своего владельца.
Этим решением мы создали прецедент того, что общественный телеканал можно передать в частное управление.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Цхинвале депутаты избили оппозиционного журналиста. Лидеры самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии встретились с президентом Венесуэлы. Соединенные Штаты призвали Северную Корею перейти к налаживанию диалога с мировым сообществом. Сегодня около 13 часов в Цхинвале напали, избили и, угрожая оружием, обещали убить Тимура Цхавыребова, гражданского активиста, инициатора создания республиканской партии ИРОН в Южной Осетии. В нападении участвовали три действующих депутата парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия: Казимир Плиев, Дмитрий Ваниев из пропрезидентской народной партии, Алан Хасиев из коммунистической партии. Всего нападавших было около 10 человек. В больнице у Тимура Цхавыребова обнаружены переломы, ножевое ранение шеи, сотрясение мозга. Это нападение связано с обращением грузино-осетинского гражданского форума к участникам женевских дискуссий. В этом обращении общественники Грузии и Южной Осетии призвали все стороны решать гуманитарные проблемы региона, не ставя их в зависимость от политических. Лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии встретились в Каракасе с президентом Венесуэлы. По итогам переговоров Уго Чавеса с Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокуйте подписан ряд совместных документов, в том числе соглашение о установлении дипломатических отношений. Чавес заявил, что поддержал бы признание Абхазии и Южной Осетии другими латиноамериканскими государствами, такими как Парагвай, Уругвай, Куба, Боливия, Эквадор, Бразилия и Аргентина. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш рассчитывает на то, что президент Венесуэлы Уго Чавес будет содействовать признанию независимости Абхазии другими государствами. После российско-грузинского военного конфликта в 2008 году Абхазию и Южную Осетию признали 4 страны – это Россия, Венесуэла, Никарагуа и Республика Науру. Остальная часть мирового сообщества рассматривает эту республику как часть Грузии.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты призвали Северную Корею отказаться от провокационных заявлений и перейти к налаживанию диалога с мировым сообществом. Как заявил сегодня представитель Госдепартамента США Филипп Кроули, Вашингтон не заинтересован в войне слов с Пхеньяном.
Мы полностью проинформировали российскую сторону об этом деле. Госсекретарь и министр Лавров обсудили этот вопрос. Мы считаем, что диалог с Россией на эту тему налажен и будет продолжен.
Сказал представитель Госдепартамента США Филипп Кроули. Ранее государственное информационное агентство КНДР выступило с заявлением о том, что Северная Корея готова к священной войне возмездия, если США и Южная Корея будут продолжать оказывать давление на Пхеньян. В качестве примера такого давления КНДР называет предстоящие совместные учения сил США и Южной Кореи. Американский генерал Стэнли МакКристал, бывший командующий силами НАТО в Афганистане, покинул военную службу. Церемония проводов генерала в отставку прошла в пятницу в Вашингтоне. О дальнейших планах отставного военного не сообщается. Генерал МакКристал был в июне освобожден от должности командующего решением президента Барака Обамы после того, как в интервью журналу «Роллинг Стоун» допустил ряд критических высказываний в адрес высокопоставленных представителей администрации США. На посту командующего силами коалиции в Афганистане его сменил Дэвид Петреус. В Самаре один из пострадавших в результате стрельбы на местном рынке находится в тяжелом состоянии. Трое отпущены домой. Передает Интерфакс со ссылкой на самарских медиков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
В прокуратуре Самары не исключают, что причиной перестрелки мог стать спор хозяйствующих субъектов вокруг аренды земли, на которой находится мини-рынок «Коникс». По информации следствия, одно из частных охранных предприятий подчинялось официальной администрации рынка, другое осуществляло охрану по договору предпринимателя, не имеющего права на аренду территории мини-рынка. В течение этой недели произошли три попытки силового захвата территории мини-рынка в 15-м микрорайоне Самары, что могло стать причиной перестрелки. Как рассказали работникам прокуратуры Самары очевидцы, в субботу в 11 часов утра к мини-рынку подъехали три легковых автомобиля, из которых выбежали молодые люди, которые начали стрельбу по охране мини-рынка. В результате перестрелки погибли два человека. 14 ранены, 7 пострадавших были доставлены в больницы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, трое отпущены домой. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Прокуратура Кабардино-Балкарии считает, что при недавнем нападении на Баксанскую ГЭС сотрудники отдела вневедомственной охраны ОВО проявили халатность. Прокуратура сообщила в субботу о результатах проверки обстоятельств происшествия в ночь на 21 июля. По ее данным, ответственный сотрудник ОВО не сообщил охранникам, дежурившим на ГЭС, о первом взрыве возле Баксанского РОВД, хотя по правилам должен был это сделать. Кроме того, установлено, что оба охранника на ГЭС в момент происшествия спали. Они были убиты при нападении, в ходе которого электростанция была сильно повреждена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ОВО, подозреваемых в халатности. В Ингушетии в субботу вечером в ходе спецоперации убиты двое боевиков. По сообщению правоохранительных органов, экстремисты были блокированы, когда находились в автомобиле на дороге усиления Сурхахи. В ответ на предложение сдаться, боевики открыли огонь и в завязавшейся перестрелке были убиты. По предварительным данным, среди милиционеров никто не пострадал.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин
и Нона Суварян. Сегодня днем в Цхинвале народные избранники устроили на одной из центральных площадей города суд Линча над известным журналистом, главным редактором оппозиционной газеты «21 век» Тимуром Цхавребовым. Нам удалось поговорить с главным редактором газеты «Позиция» Фатимой Маргиевой, которая находится рядом с пострадавшим в больнице.
На одной из площадей города, на перекрестке улиц Исаака и Героев, был избит депутат от первого созыва, создатель первого республиканского телевидения, редактор газеты «21 век» Тимур Цхавребов. Он был избит депутатами парламента. Активное участие в его избиении приняли лидер Народной партии Казимир Плиев, представитель Народной партии Дима Ванеев и депутат от коммунистической партии Алан Хасиев. Это было связано с тем, что он в рамках грузино-осетинского форума ездил в Голландию. Была какая-то встреча с грузинами, и они его обвинили в том, что он предает родину, что он общается с грузинами. И когда они вот подошли к нему с разборками и с угрозами, то он им сказал: если я в чем-то виноват, у нас есть прокуратура, может, я продал родину. Подайте на меня в прокуратуру, пожалуйтесь на меня, подайте на меня в суд, и пусть меня приговорят к расстрелу. Но не саморасправа же. И тогда мне ему ответили: мы сами и суд, и прокуратура. Рядом стоял пост ГАИ из трех человек, вооруженные автоматами, но они не вмешались в это, сказали, что мы ГАИ, и это к нам не относится. У него перерезано горло, сломана рука, пальцы руки у него сломаны, у него гематомы на губах, у него выбиты зубы и очень сильно поврежден желудок. И в понедельник его необходимо оперировать. Вот. А сейчас ему удалось убежать от них, и он добежал до ворот Красного Креста и пытался туда достучаться, но, естественно, эти догнали его, и тогда он попытался перепрыгнуть через забор. И когда он уже был на заборе, лидер Народной партии Казимир Плиев достал пистолет и стал пистолетом требовать от него, чтобы он слез. Есть статья, согласно которому избиение и вообще причинение вреда общественному деятелю приравнивается к терроризму. Но так как у нас законы не действуют или действуют выборочно, то думаю, что это все останется безнаказанным. Эта статья идет как терроризм. Но какой это терроризм, если в нем принимают участие депутаты на высшем уровне, то есть лидеры партии и так далее?
По телефону из Схинвали рассказывала главный редактор газеты «Позиция» Фатима Маргиева. Нападение на Тимура Цхавребова напрямую связано с тем, что он в том числе подписал обращение грузино-осетинского гражданского форума, прошедшего в Голландии, к участникам женевских дискуссий. В этом обращении общественники Грузии и Южной Осетии призывали все стороны решать гуманитарные проблемы региона, не ставя их в зависимость от проблем политических. Слово участницы грузино-осетинского гражданского форума, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варваре Пахоменко.
Нападение на Тимура Цхавребова произошло сегодня посреди дня. К нему подошли около 10 человек и начали, что называется, наезжать, обвинять его в предательстве и связях с грузинами. Впрочем, вскоре они перешли от слов к делу. С оружием в руках, угрожая убить, они стали избивать Тимура. Стоявший рядом наряд милиции не вмешивался в происходящее. Нападение произошло на улице Исаака Харебова, не так далеко от дома Тимура. Он живет в одном из немногих уцелевших во время войны домов на улице Тельмана. Там, в еврейском квартале, в августе 2008-го мы с ним познакомились. Тимур – первый человек, кого я узнал в Южной Осетии. Тогда я увидела уставшего человека со светящимися глазами. Он радовался тому, что победили, что теперь, наконец, Россия признала Южную Осетию. Хотя говорил, что сам для себя он признал ее независимой почти 20 лет назад. Вот только бороду после войны он долго не брил. Знак скорби по погибшим. В августе он потерял двоюродную сестру и брата. Вернувшись в 89-м году в свой родной город, он хотел там просто жить. Говорит, что когда они с несколькими десятками ребят прекратили дорогу на окраине Цхинвали, так называемому мирному митингу из Тбилиси, организованному Гамсахурдия, он еще не думал, что будет война. Потом ему пришлось доставать оружие, изучать тактику уличных боев. В недавно вышедшей в Цхинвали огромной книге об истории конфликта Тимур назван полевым командиром Первой войны. Когда закончилась эта война, взялся организовывать в Южной Осетии телевидение. Благодаря ему оно там впервые появилось. Вчера, когда он пошел дать свой комментарий на слова Чочиева, сотрудники телевидения его записали, но пришедший туда министр информации Зураб Кабисов пытался Тимура выгнать. Помню, что тогда, в конце августа, он, в отличие от многих, не ходил с оружием. Говорил, что теперь началась мирная жизнь и не нужно пьянить от победы. Ездил с нами, правозащитниками, журналистами, помогая разобраться в ситуации. Хотел помочь тем, кому эта помощь тогда была очень нужна. Брошенным и немощным старикам, раненым. В первое время после войны Тимур и другие оппозиционные активисты Южной Осетии говорили, что работать стало немного легче. Внимание, прикованное к региону, было для них своеобразной защитой. Так до войны на улице милиции был зверски избит еще один оппозиционер, Алан Парастаев. Самого Тимура, которого в Южной Осетии даже называют «человек оппозиции», прежде тоже избивали по политическим мотивам. Два дня назад, когда полпред президента Борис Чочиев, выступая по телевизору, обрушился с критикой в адрес членов грузино-осетинского гражданского форума, чаще всего он упоминал именно Тимура. В тот же вечер Тимур сказал, что это выступление можно расценивать как команду ФАС для Народной партии. И он не ошибся. Среди нападавших было двое членов Народной партии. Еще один, кого запомнил Тимур, член Компартии. Все они действующие депутаты парламента. Это не первый конфликт Тимура с так называемыми народниками. Началось все еще в прошлом году, когда члены только что созданной пропрезидентской общественной организации «Союз защитников Отечества» провели рейдерский захват на тот момент оппозиционной Народной партии. Тимур тогда освещал все происходящее в оппозиционной газете «21 век», главным редактором которой является. Когда тот же Казимир Плиев, который участвовал в сегодняшнем избиении, вызывал его на разговоры и грозился избить, тогда тот же Казимир Плиев, который участвовал в сегодняшнем избиении и вызывал его на разговоры, грозился его избить. Но тогда все обошлось. Сейчас же, после выступления Чочиева, эти люди, которые шли на прошлогодние парламентские выборы со словами, что в парламенте они надеются узнать много нового, почувствовали, что руки у них развязаны.
Это была эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Официальная реакция де-факто властей Южной Осетии на участие югоостинских представителей в грузино-осетинском гражданском форуме стала известна 22 июля. Борис Чочиев, полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования, обвинил их в нанесении вреда государственным интересам Республики Южной Осетии и позициям югоостинской делегации на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье. Свой взгляд на обвинение югоостинских властей и участников грузино-осетинского гражданского форума предлагает председатель организации «Форум граждан Южной Осетии» Сармат Парастаев.
Мы считали, что мы сделали максимум для своей родины Южной Осетии и для укрепления ее независимости, как делали, так и сделали вот в данном, на данной встрече. И были просто очень неприятно поражены тоном, высказываниями товарища Чочева. Нужно сказать, что вот я сейчас сижу и смотрю его высказывания, тут же слева высказывания Путина, которые прямо противоположны позиции Чочева. Путин призывает граждан, именно граждан Южной Осетии, граждан Грузии, более активно участвовать в налаживании отношений. Он видит, что силы для нормализации отношений есть и в Грузии, и в Южной Осетии. И это совершенно ложится в канву действий форума и обращения форума граждан к женевским переговорам. Потому что женевские переговоры находятся практически в тупиковом положении, это признают все. И из него надо выходить. И как раз наши усилия, усилия форума, наше обращение с желанием помочь и с вами консультациями женевским переговорам должны были бы восприняться совершенно нормально и благодарностью, я бы сказал. Но Чочев Борис проявляет абсолютно антиосетинскую и антироссийскую позицию своим провокационным высказыванием, на которое, естественно, обязательно будет наша реакция. Мы, во-первых, собираемся подать в суд за клевету и за желание внести раскол в гражданское общество и настроить людей друг против друга. Помимо этого, я вижу два очень важных момента в действиях, в высказываниях Чочева. Это первое, то, что его участие в переговорах, его, так сказать, сидение за одним столом с теми, которые развязывали войну в 2004 году, во всяком случае, не могли остановить с грузинской стороны, люди, которые привели к войне в 2008 году, его соучастие с грузинскими экстремистски настроенными переговорщиками, в том числе и с Анакоевым, вот это именно и является содействием ползанию политической ситуации военным действием. И второе, огромное количество гостинских делегаций часто бывают на встречах с грузинами на самых разных уровнях, и в Нью-Йорке они бывают, в Европе, и никакой реакции не бывает. Реакция на гражданский форум – это реакция человека и его близких коллег Чочева, в кавычках, антипатриотов Южной Осетии и России, действия которых идут против нашей идеи построить независимое государство. Вот эти люди увидели в гражданском форуме именно участие граждан.
Говорил председатель организации форум граждан Южной Осетии Сармат Парастаев.
Общественный вещатель Грузии свой русскоязычный канал «Первый Кавказский» передал в управление частной компании, которая из резервного фонда правительства для обеспечения работы канала получит до 5 миллионов лари. По словам гендиректора Гии Джантурия, передача «Первого Кавказского» в частные руки с правом управления сделает его более гибким и эффективным. С этим мнением не согласны несколько членов попечительского совета общественного вещателя и юристы, занимающиеся правовой защитой масс-медиа. Подробнее об этом в сюжете Мзии Парасишвили.
Вокруг Первого Кавказского в Грузии не стихают дискуссии. Часть грузинской общественности настороженно встретила решение правительства создать русскоязычный канал в противовес российской пропаганде против Грузии. Потом почти шестимесячная судебная тяжба с французской спутниковой компанией Eutelsat, отказавшейся в последний момент от оформления контракта на трансляцию грузинских программ на русскоязычные регионы бывшего СССР, в том числе Северный Кавказ и Юг России. На днях Парижский суд не удовлетворил иск общественного грузинского телевидения, и решение это окончательно. И вот теперь новое решение. Канал передается в частное управление. Шурина Шавердашвили, главный редактор журнала «Либерал» и член попечительского совета общественного вещателя Грузии, рассказывает, что 14 июля на попечительском совете она ждала, что услышит информацию о том, возобновит ли Первый Кавказский вещание или же останется только в интернет-формате. Предложение гендиректора Гии Джантурии для нее оказалось неожиданным. Шурина Шавердашвили и еще двое членов совета из медиаклуба воздержались поддержать это решение.
Процесс пошел очень непрозрачно. Голосование провели в форс-мажорной ситуации, были юридические нарушения, которые мы собираемся обжаловать. Этим решением мы создали прецедент того, что общественный телеканал можно передать частное управление. С третьим каналом произошло именно это. Теоретически, может быть, это и эффективно, но мы уже не сможем получать информацию, которая до этого для нас была доступна. И общество уже не будет иметь возможности как-то контролировать финансы общественного вещания. вещателя.
Председатель попечительского совета общественного вещателя Леван Кахеладзе не согласен с оценками Шавердашвили. По словам Кахеладзе, представители медиаклуба в совете были информированы заранее. Эти 4,7 миллиона в лари являются частью той общей суммы 7 миллионов, которая выделена правительством общественному вещателю, говорит Леван Кахеладзе.
Было сперва принято решение о усилении вещания Первого Кавказского канала, и государство выделило на это деньги. После этого руководство общественного вещателя приняло это решение. По законодательству Грузии деньги, которые выделяются из резервных фондов или президента, или кабинета министров, эти деньги можно потратить без тендера. Мы могли принять и такое решение на основании тендера, но тогда стартап этого проекта продлился бы на 1.5-2 месяца.
Аргументы гендиректора и председателя попечительского совета общественного вещателя не кажутся обоснованным представителю Ассоциации молодых юристов Тамар Кожзая.
Когда в постановлении совета речь идет о том, кто именно с КИ-1 оформит соглашение, это означает, что совет разрешает гендиректору оформить соглашение только с одним юридическим лицом. Закон такое соглашение допускает в исключительных случаях. Гендиректор и совет должны обосновать, почему именно эта компания была выбрана. Непонятно, какой ущерб был нанесен вещателю и населению Грузии, которое платит налоги для содержания телевидения. Если бы процедура продлилась 2 месяца и состоялся тендер, в котором приняли бы участие все заинтересованные лица и в конкурентной среде выбрали бы лучшего.
Одним из основателей K1, которому передан канал в управление, является британский журналист Роберт Парсонс. Парсонс был редактором международных новостей на англоязычном французском канале France 24, был корреспондентом BBC в Москве и был редактором грузинской службы Радио Свобода. Парсонс заявил совету попечителей, что создание такого канала само по себе было очень хорошей идеей, хотя он там же добавил, что канал ни в коем случае не должен восприниматься в качестве пропагандистского. По словам Парсонса, канал для населения Кавказского региона критически, но конструктивно будет освещать происходящие в Грузии события. На должность начальника информационной службы канала Парсонс пригласил Дэвида Чартера, который имеет 30-летний опыт работы в британских и в других телекомпаниях. Информационную службу Первого Кавказского в настоящее время возглавляет Екатерина Катрикадзе, которая вместе с Парсонсом является одним из основателей K1. Эху Кавказа не удалось узнать от основателей K1 свою версию, почему их общество с ограниченной ответственностью оказалось наилучшим для грузинских властей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Другая громкая тема недели – это решение Международного суда ООН в Гааге, который заявил в четверг председатель суда о том, что в международном законодательстве отсутствует норма, которая могла бы запретить провозглашение независимости. Это решение, этим решением председатель суда заявил, что решение властей Косово, провозгласивших в 2008 году не в одностороннем порядке независимость от Сербии, не нарушает основ международного права. И как это решение повлияет на признание независимости самопровозглашенных республик Кавказского региона, обсуждали эксперты в рамках круглого стола, который провел Андрей Бабицкий.
У нас на линии из Тбилиси Георгий Хуцишвили, директор Центра конфликтологии и стратегии переговоров, из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов и из Парижа юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Карацеев. Мой первый вопрос, естественно, в Тбилиси. Георгий, в столице Грузии испытали сильное разочарование, глядя на то, что происходит в Гааге?
В Грузии была реакция, вы знаете, вот ожидаемая. Мы считаем, что Косово в юридическом плане не может служить президентом, но в политическом плане, в геополитическом плане такие процессы, они служат реально прецедентами. Это было подтверждено после августовской войны 2008 года, когда практически Россия использовала косовский прецедент для признания Абхазии и Южной Осетии. Ну, конечно, в Грузии это воспринимается отрицательно, воспринимается как потворство сепаратизму, и поэтому все ожидали того, что если бы Международный суд ООН объявил это решение незаконным, то это дало бы какой-то стимул другим процессам.
Сергей Маркедонов, Вашингтон. С этого момента действительно и Осетия, и Абхазия получают новые аргументы в пользу признания своей независимости, и может ли этот процесс распространиться еще дальше на территории Кавказа, на территории бывшего СССР?
Распространиться может, безусловно, и аргумент будет, потому что есть прецедент силового решения этнополитической проблемы не на основе компромисса между территорией, уходящей от государства, и территорией метрополии, условно говоря. Вот между Приштиной и Белградом нет компромиссного решения. В этом смысле это, конечно, прецедент политический, хотя я бы его не переоценивал, поскольку Косово все-таки как одна из ключевых проблем мировой политики появилась где-то в 96-97 годах. До того она была все-таки на относительной периферии. А отделение фактической Абхазии и Южной Осетии Нагорного Карабаха случилось тогда, когда о Косово, собственно, никто не говорил. Поэтому думаю, что для Абхазии, Нагорного Карабаха, Приднестровья или Южной Осетии Косово будет просто неким дополнительным аргументом, такой некой виньеткой. А своих аргументов у них достаточно. Я думаю, что будут напирать они прежде всего на свои аргументы. Последний тезис, на котором хотелось бы остановиться, это роль России в событиях 2008 года. Я все-таки считаю, что это признание произошло не потому, что было Косово признано. Изменилась ситуация внутри самих конфликтов, старые статус-кво рухнули, и в этой ситуации Россия пошла на признание, увидя, так сказать, угрозу вытеснению себя из этих зон конфликтов.
Кирилл Каратеев, Париж. Кирилл, скажите, а можно ли сегодня сделать такой вывод, что международное право двигается постепенно в сторону признания суверенитетов, в сторону признания государств, которые провозгласили свою независимость?
Именно этого мы и не узнали. Дело в том, что международный суд, еще неизвестно, что именно признал непротиворечащим международному праву. Из сообщений в новостях можно сделать вывод, что суд изучал не независимость Косово, а декларацию о независимости Косово. Это значит документ, принятый некоторыми лицами, в котором есть некоторый текст. Международное право не регулирует написание текстов отдельными лицами. И поэтому действительно вот этот текст, поскольку он не содержит, например, призыв к геноциду или приказы совершать преступления против человечности, естественно, не противоречит международному праву, поскольку в международном праве нет такой нормы.
Ну хорошо, а если не иметь в виду решение, вот ваше собственное ощущение, куда движется международное право в этой проблеме?
Международное право вот как раз и формируется в этом сопротивлении между принципом территориальной целостности и допустимостью создания новых государств в результате, смотря на Восточный Тимор. Это ситуация, которая тоже подтверждает, что международное право все больше допускает сецессию. В то же время, глядя на сложности, с которыми столкнулись сепаратисты в Косово, можно сказать, что оно не принимает эту сецессию на данный момент полностью, в широком количестве случаев.
Георгий Хуцишвили, как вы полагаете, все-таки Абхазия и Южная Осетия, обзаведясь вот этим аргументом, будут они иметь возможность продвигать свою независимость гораздо шире того круга стран, который сегодня вот очерчен с помощью России?
Россия, конечно, старается обеспечить международную поддержку акта признания, который она совершила в 2008 году. Но мы видим то, что до сих пор поддержки нет, кроме вот тех трех государств, которые уже давно определились. И я думаю, что в данном случае то, что это произошло в результате войны 2008 года, это накладывает такой отпечаток. В результате этого не может быть обеспечена международная поддержка ни в какой степени этому решению. Факт войны и факт захвата территории за пределами зоны конфликта, это даже независимо от того, кто какую роль сыграл, сейчас давайте это оставим в покое. Просто весь мир знает эту войну как вторжение России на территорию Грузии, пусть даже спровоцированное. Да? В результате этого поддержки акту признания Абхазии и Южной Осетии не может быть.
Сергей Маркедонов, кажется вам эта аргументация основательная? Действительно, в данном случае речь идет не о признании только независимости двух республик, но и о своего рода дистанционном одобрении факта агрессии. И поэтому признание не может состояться шире, чем вот в рамках этих трех государств или четырех государств, которые определились со своим отношением к Абхазии и Южной Осетии.
Ну, мне кажется, что здесь арифметика, в общем, не так важна. Мы знаем случаи, та же самая Турецкая Республика Северного Кипра, которая существует также в результате войны и определенной военной агрессии, признанной всего одной республикой. Тем не менее, она существует, и возможность ее объединения с греческой частью Кипра, ну, лично я рассматриваю как равную нулю. А что касается вот этих сравнительных ситуаций, мне кажется, что все они показывают одну очень важную деталь. Сегодня каких-то общих правил, которые разделялись бы, по крайней мере, ведущими мировыми игроками, не существует. Мы рассуждаем скорее не о принципах, а о том некоем, так сказать, геополитическом пазле, который складывает очень большой выгоды для себя та или иная страна.
Кирилл Каратеев, Сергей Маркелов сказал, что не существует общих правил, есть интересы, а не ценности. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Тем не менее, правила существуют, и стороны, каждая представляет свои аргументы и суд решает. При этом каждая ссылается на то, что она понимает как правило международного права. Правила есть, их в конце концов применяет суд.
Спасибо, Кирилл. В круглом столе у нас принимали участие из Тбилиси Георгий Хуцишвили, директор Центра конфликтологии и стратегии переговоров, из Вашингтона Сергей Маркедонов, политолог, и из Парижа Кирилл Каратеев, юрист правозащитного центра «Мемориал».
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
В Сухуми, Тбилиси, Ицхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня около 13 часов в Цхинвале напали, избили и, угрожая оружием, обещали убить Тимура Цхавребова, гражданского активиста, инициатора создания республиканской партии «Ирон» в Южной Осетии. В нападении участвовали три действующих депутата парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия – Казимир Плиев, Дмитрий Ванеев из пропрезидентской народной партии, Алан Хасиев из коммунистической партии. Всего нападавших было около 10 человек. У Тимура Цхавребова обнаружены переломы, ножевое ранение шеи, сотрясение мозга. Нападение связано с обращением грузино-осетинского гражданского форума к участникам женевских дискуссий. В этом обращении общественники Грузии и Южной Осетии призывали все стороны решать гуманитарные проблемы региона, не ставя их в зависимость от политических. Лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии встретились в Каракасе с президентом Венесуэлы. По итогам переговоров Уго Чавеса, Сергеем Багавшем и Эдуардом Кокуйтой подписан ряд совместных документов, в том числе соглашение о установлении дипломатических отношений. Чавес заявил, что поддержал бы признание Абхазии и Южной Осетии другими латиноамериканскими государствами, такими как Парагвай, Уругвай, Куба, Боливия, Эквадор, Бразилия и Аргентина. После российско-грузинского военного конфликта в 2008 году Абхазию и Южную Осетию признали четыре страны. Это Россия, Венесуэла, Никарагуа и Республика Науру. Остальная часть мирового сообщества рассматривает эти республики как часть Грузии. Американский генерал Стэнли МакКристал, бывший командующий силами НАТО в Афганистане, покинул военную службу. Церемония проводов генерала в отставку прошла в пятницу в Вашингтоне. О дальнейших планах отставного военного не сообщается. Генерал МакКристал был в июне освобожден от должности командующего решением президента Барака Обамы после того, как в интервью журналу Rolling Stone допустил ряд критических высказываний в адрес высокопоставленных представителей администрации США. На посту командующего силами коалиции в Афганистане его сменил Дэвид Петреус. Прокуратура Кабардино-Балкарии считает, что при недавнем нападении на Баксанскую ГЭС сотрудники отдела вневедомственной охраны ОВО проявили халатность. Прокуратура сообщила в субботу о результатах проверки обстоятельств происшествия в ночь на 21 июля. По ее данным, ответственный сотрудник ОВО не сообщил охранникам, дежурившим на ГЭС, о первом взрыве возле Баксанской РОВД, хотя по правилам должен был это сделать.
С новостями была Любовь Баматова. Как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Одной из главных тем в Тбилиси стал новый проект Конституции, которая была разработана по инициативе Михаила Саакашвили. 19 июля Государственная комиссия приняла окончательный проект будущей грузинской Конституции. Этот документ в ближайшее время поступит в президентскую администрацию, а в сентябре за него примутся парламентарии. Причем все это проходит на фоне протеста части оппозиции. За процессом принятия нового проекта основного закона следила Олеся Вартанян.
Заседание Конституционной комиссии было по большей части процессом формальным. Всем членам комиссии еще утром было понятно, что проект будет принят. В комментариях журналистам они говорили, что документ уже ждут в президентской администрации, а в сентябре он поступит на голосование в парламент. И все прошло спокойно и быстро, если бы не несколько представителей оппозиционных партий и общественных организаций, которые оттягивали процесс голосования постоянными вопросами и предложениями. Один из них, Джонди Богатори, предлагал продолжить консультации с политическими партиями.
Человек за вас еще
Проект входит в силу в 2013 году, а мы почему-то не можем перенести эти рассмотрения на сентябрь. С нашей стороны будет правильным все не заканчивать. Давайте не давать всему миру возможность говорить, что мы куда-то в эту жару под 40 градусов очень торопились и поэтому принимали такие решения.
Это предложение Богатори остальные члены комиссии не приняли, назвав его запоздалым лирическим отступлением. Но это не рассело те опасения, которые есть у части оппозиционных партий касательно будущей Конституции. Дело в том, что согласно принятому проекту, главным руководителем страны становится премьер-министр. Его выбирает парламент из числа той политической партии, которая на последних парламентских выборах набрала большинство голосов. Некоторые оппозиционеры говорят, что это дает возможность Михаилу Саакашвили по истечению его президентского срока стать премьер-министром и остаться во власти. Они требуют, чтобы в проекте Конституции эта возможность была каким-либо образом исключена. В принятом документе эта возможность сохраняется, говорит председатель Конституционной комиссии Автандил Димитрашвили.
И все эксперты, все, еще раз повторяю, единодушно сказали, но это несерьезно. В Конституции писать о том, что определенное должностное лицо не может занимать, потому что оно им не нравится, и никому нельзя запрещать участие в выборах, в том числе и президенту, или председателю парламента, или мне, или вам. Нельзя запрещать такие вещи. Это грубое нарушение основных прав человека.
10 оппозиционных партий сегодня утром опубликовали специальное заявление, в котором высказывается опасение, что парламентское большинство от правящей партии попытается сделать с проектом Конституции все, что возможно, чтобы оставить Саакашвили во власти. Чтобы этого избежать, необходимо, чтобы Конституцию утвердил не только нынешний, но и следующий парламент, объясняли в комментариях журналистам некоторые из оппозиционеров. Часть сказала, что надо назначить новые парламентские выборы, другие предлагали провести плебисцит. В правящей партии и Конституционной комиссии эти предложения сразу же отклонили, сказав, что у этих оппозиционеров было достаточно времени, чтобы не делать такие предложения в последнюю минуту. Идею оппозиционеров прокомментировал и президент Саакашвили. Он сказал, что никаких досрочных выборов не будет, и что принятие Конституции будет проходить так, как положено, без каких-либо исключений, говорит Саакашвили.
Постоянные требования, что давайте-ка завтра же проведем выборы, это примерно то же самое, что проводить чемпионат мира по футболу каждые 3 месяца, только из-за того, что Бразилия не вышла в финал и не стала чемпионом. Ничего я не собираюсь откладывать, тем более, что они никакая не Бразилия. Они команды более низкого уровня.
Сказал президент Грузии. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Помимо политиков, новый проект Конституции в течение недели активно обсуждали и эксперты. Некоторые из них боятся, что, приняв проект нового основного закона, Саакашвили после окончания президентского срока сможет остаться у власти и править страной уже в другом качестве. Однако другая часть экспертов убеждена, если народ не протестует, значит такая Конституция его устраивает. С политологами на эту тему беседовала Кетти Батюришвили.
Специалисты по конституционным вопросам считают, что действующую конституцию переписывать было необходимо, поскольку в ней нарушен основной принцип – принцип разделения властей, и не действуют так называемые механизмы сдержек и противовесов. Однако некоторые эксперты, в том числе и Вахтанг Маладзе, считают, что и в новой конституции эти механизмы работать не будут.
Несмотря на то, что резко уменьшены полномочия президента и, соответственно, увеличены полномочия правительства и конкретно премьер-министра, именно с точки зрения принципа разделения властей и сдержек и противовесов, опять остаются серьезные проблемы. Основная проблема заключается в том, что парламент реально опять-таки не будет иметь возможность политического контроля правительства.
В Конституции, как говорит Вахтанг Маладзе, есть норма, которая говорит о возможности объявления недоверия правительству. Но заложенный в ней механизм может продлить этот процесс до 2,5 месяцев с момента постановки вопроса о недоверии.
А процесс объявления недоверия усложнен тем, что сперва инициировать должны не менее 40% членов парламента. Потом парламент должен поставить вопрос об объявлении недоверия с 50% кворумом. Еще через месяц парламент должен проголосовать за вотум недоверия уже большинством 60%. И только в таком случае правительство будет отправлено в отставку. А если парламент поставит вопрос о недоверии и не сможет объявить недоверие, то президент имеет право распустить парламент. Такого я вообще нигде не видел.
Между тем, политолог Рамаса Хварилидзе убежден, что основной закон с парламентским способом правления – еще одна ошибка грузинской политической жизни.
Мы набрались кое-какого опыта в президентском правлении. Вместо того, чтобы исправлять этот опыт, сейчас начинаем опять с нулевой точки. И начинаем с нулевым ресурсом. Одного президента не выбрали, а хотят выбрать парламент с партийными механизмами, тогда как нет нормальной партии в Грузии, построить на этих партиях новую государственность, мы опять влипнем в какую-то неразбериху и потом будем винить того, кто во главе государства.
Политолог Сосо Цинцадзе считает согласованный с западными специалистами новый проект Конституции оптимальным для Грузии в сегодняшних условиях. Однако, каким он будет в окончательном варианте и как будет затем работать, зависит, по его мнению, от самого общества.
Но еще она должна пройти всенародное обсуждение. Иногда там, где ожидается простой формальность, там возникают проблемы. И оппозиция. Многое зависит сейчас от активности оппозиции. Вот этот аргумент, что вот жара такая кому-то конституции, это как-то не действует на меня. Потому что в 1887 году в Филадельфии, когда писали американскую конституцию, стояла ужасная жара. И к тому же кондиционеры тогда не существовали в Америке. Но Конституция ничего получилась у американцев.
Это была Кити Почеришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Постановление об увеличении с 1 июля нынешнего года должностных окладов работников органов представительной и исполнительной власти приняло правительство де-факто Республики Южная Осетия. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию среди простых жителей республики, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Правительство Южной Осетии приняло решение об увеличении с 1 июля этого года должностных окладов работников органов представительной и исполнительной власти. Это решение не прошло незамеченным среди других служащих бюджетной сферы, а других сфер здесь фактически нет. Сегодня средняя заработная плата в республике не превышает 4-5 тысяч рублей. Решение об увеличении должностных окладов работников органов представительной и исполнительной власти министр финансов Ирина Сытник объяснила тем, что необходимо упорядочить оплату труда указанным категориям госслужащих. Зарплаты работников городских органов представительной и исполнительной власти увеличатся больше, чем работников районного уровня на 10%. Такая же разница будет существовать между размерами оплаты труда районных и сельских администраций. Врачи, педагоги, работники бытовых и коммунальных служб останутся с прежними окладами. Моя собеседница Нелли Габараева, врач с 25-летним стажем. Ее месячный оклад составляет 3,5 тысячи рублей. Ей непонятны аргументы чиновников в пользу увеличения зарплат работников органов представительной и исполнительной власти.
Несмотря на все мои протесты, на мои заявления, я подавала и в суд, и в прокуратуру, на наше правительство, на Минфин. Тем не менее, у меня эта зарплата, если ты будешь угоден президенту и правительству, тебе больше будут выдавать этих вот, эти заработные платы. Если нет, то будешь сидеть вот галушом на 3500 рублях. Одни хорошо живут, другие очень плохо живут. Между нами очень большая разница.
Говорила Нелли Габараева. Социально-экономическая ситуация в Южной Осетии остается тяжелой. Решение о повышении размеров заработной платы чиновникам может вызвать многочисленные вопросы у обездоленных людей, говорит югоостинский оппозиционный политик Роланд Келихсаев.
За счет чего получается именно чиновникам, в то время как многие люди, работающие в бюджетной сфере, работают фактически на гроши, потому что 3000 рублей средняя заработная плата в Южной Осетии – это очень мало. Тем более надо исходить из того, что на данный момент идет сокращение армии, и до сих пор правительством Южной Осетии не предоставлена программа по социальной адаптации этих людей. И в то же время нет четкой программы по выводу Южной Осетии из того экономического кризиса, в котором она находится. Так как у нас и сельское хозяйство находится в зародышевом состоянии, так и промышленность фактически отсутствует. Вместо того, чтобы повышать зарплаты, естественно, я за то, чтобы они повышались, но уже по всем постановлением. То есть любой человек, работающий в бюджетной сфере, должны, значит, повышаться заработной платы пропорционально. Сидеть на шее России – это одно, а работать уже зарабатывать самим – это совершенно другое.
Так считает Роланд Кильхсаев. Эксперты отмечают, что югостинское правительство и без того не пользуется поддержкой большинства простых людей. Непопулярные решения только усугубляют эти разногласия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Продолжим программу. Отныне в Грузии будет отмечаться две новых даты – День оккупации и День памяти жертв тоталитарного режима. Новое постановление парламент Грузии принял 21 июля. А готовы ли в Грузии отмечать эти даты? Об этом Нона Суварян поговорила с представителями грузинского общества.
День оккупации 25 февраля неофициально отмечали и до этого момента, однако отныне он уже станет официальным памятным днем. Отмечать день оккупации именно 25 февраля в парламенте решили, потому что в этот день, в 1921 году, красноармейцы 11-й армии захватили Тбилиси. Еще один день, который будут отмечать в Грузии, приурочен ко дню подписания пакта Молотова-Риббентропа. По словам депутата парламента Грузии и одного из инициаторов постановления Акакия Минашвили, день памяти жертв тоталитарного режима 23 августа будут отмечать, потому что именно тогда оформился договор между сталинским и нацистским режимами.
Мы должны четко разделить и сказать, что в 21 году была оккупация Грузии, когда Советская Россия аннексировала нашу страну против желания нашего народа и правительства того времени. И, с другой стороны, мы должны однозначно осудить сталинский режим, советский режим, от которого пострадало столько народу и свобода страны, и который остановил развитие грузинского государства.
Республиканец Давид Зурабишвили инициативу парламентского большинства называет глупостью и задается вопросом, что именно должно делать грузинское общество в день оккупации. С другой стороны, по словам политика, власти Грузии таким образом пытаются показать Западу, что они дорожат своей независимостью.
Это чистая пропагандистская акция. День оккупации, так сказать, день каких-то репрессий. Немножко здесь цинично с их стороны, потому что реальные жертвы сталинских репрессий до сих пор не получают у них... Сколько лет уже законопроект существует, который дает им компенсацию определенную? Сколько же их осталось? Ну, не так уж много, да? Получают меньше компенсации, меньше каких-то денежных помощи от государства, чем палачи. Люди, которые работали в КГБ. У них больше, так сказать, пенсии.
Напротив, философ Гига Зидания считает, что помнить свое прошлое очень важно, поэтому инициативу парламентского большинства приветствует.
Важно помнить свое прошлое. Мы говорим не только о прошлом, где мы были жертвами, но и о прошлом, где мы сами творили страшные вещи. И день тоталитаризма – это и значит то, что мы были соучастниками режима, и мы должны об этом помнить, чтобы все это никогда не повторялось.
Говорит философ Гига Зидания. С ними согласен историк Гия Анчабадзе, который считает, что не стоит ворошить прошлое.
Да, была эта война Советской России, нападение было, и аннексия была грузинской тогдашней республики. Но ведь сегодня уже другая эпоха, распался Советский Союз. 23 августа, да, это касалось, может быть, постольку, поскольку Грузия была тогда в Советском Союзе, и тот репрессивный режим вполне коснулся, и в том числе и моей семьи, но все-таки таких дней тогда очень много в истории Советского Союза, в истории 20 века. В такой обстановке лучше все-таки искать путь к сближению. Историю надо помнить, но не обязательно на это особенно заострять внимание.
Что касается того, как будут отмечать новые памятные дни, согласно постановлению 25 февраля по всей Грузии будут опущены флаги. Этот день по всей стране будут отмечать минутой молчания, как дань уважения жертвам оккупации. Парламентарии также просят общественные и частные организации не проводить в этот день праздничные мероприятия.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
23 июля в самопровозглашенной республике Абхазия отмечают День флага. Современный флаг самопровозглашенной Абхазии был утвержден сессией Верховного Совета 23 июля 1992 года в Сухуми, рассказывает наш абхазский корреспондент Виталий Шария.
Именно 23 июля 1992 года, 18 лет назад, на заседании Верховного Совета Республики были утверждены нынешнее ее название Республика Абхазия, а также государственный флаг и государственный герб. Борьба за это продолжалась в первом постсоветском парламенте Абхазии более полугода. Абхазская фракция во главе с председателем ВС Владиславом Ардзинба предлагала название Республика Абхазия, грузинская во главе с его первым замом Тамазом Надаришвили – Автономная Республика Абхазия, и компромисса тут не предвиделось. Кстати, надо было для этого квалифицированное большинство, то есть более 2/3 голосов. В итоге более полугода сохранялось старое название Абхазская АССР, что выглядело, конечно, явным анахронизмом. Не раз на заседаниях Верховного Совета, которые неизменно транслировались в прямом эфире по абхазскому телевидению, возвращались и к обсуждению символики. Любопытно, что эскиз государственного герба, представленный известным абхазским художником Валерием Гамге, возражений у грузинской фракции не встретил. Центральную фигуру герба, всадника стреляющего вверх из лука, абхазы воспринимали как героя нардского эпоса «Нарта Сасрыкву», или же как абхазского Прометея Абраскила, а грузины – как Амирани, героя грузинского варианта того же древнегреческого мифа о Прометее. Словом, герб устроил всех, а вот эскиз флага того же художника вызвал у грузинских депутатов активные возражения. Причем не красный прямоугольник в левом верхнем углу полотнища с белым изображением открытой ладони, символом, который встречается еще на средневековых абхазских флагах, а 4 зеленые полосы, которые тянутся в длину полотнища, перемежаясь тремя белыми. В зеленом цвете усмотрели исламскую символику, чуждую подавляющему большинству населения Абхазии. Абхазские представители отвечали на это, что зеленый цвет присутствует и на флаге Италии, которую никак не отнесешь к мусульманским странам, ибо это центр мирового католицизма. Валерий Гамге объяснял так: белый цвет символизирует духовность, зеленый – молодость и жизнь. 23 июля 92-го из тупика нашелся правовой выход. К тому времени грузинские депутаты и двое русскоязычных, которые их поддерживали, уже более полутора месяцев не приходили на заседание Верховного Совета и заседали отдельно в другом помещении. Оставшееся большинство приняло постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции Республики 1925 года, по которой Абхазия находилась с Грузией в договорных отношениях. Согласно той же Конституции, квалифицированного большинства при утверждении названия и символики государства уже не требовалось. Видали Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На этой неделе в Сухумском аэропорту состоялась презентация беспилотников российского производства. Аппараты имеют широкий спектр применения, от патрулирования автодорог до помощи при чрезвычайных ситуациях. Пока неизвестно, будут ли закуплены российские беспилотники и как именно их будут использовать в самопровозглашенной республике Абхазия. Из Сухуми рассказывает Семен Пегов.
Возможно, на вооружении абхазских силовых структур в скором времени появятся беспилотные разведчики. Для презентации руководству республики летательного аппарата ЗАЛА-42108, разработанного в российском городе Ижевске, приехал директор компании ЗАЛА-Аэро Александр Захаров. В серийное производство ижевские беспилотники были запущены 6 лет назад. Они могут вести видео и фотосъемку с высоты до 4000 метров. Радары их не засекают, потому что, во-первых, беспилотники слишком маленькие, а во-вторых, они изготовлены из композитных материалов. Сбить такой аппарат практически невозможно, а плохие погодные условия для него не помеха. О других технических преимуществах беспилотных разведчиков рассказывает директор компании ЗАЛА-Аэро Александр Захаров.
Технические характеристики совершенно замечательные. Порядка 100 минут летает этот самолет на электрической батарее. Это очень высокий показатель, потому что 100 минут – это больше, чем полтора часа. Это очень много. При средней скорости порядка 65-70 км в час. И на удалениях до 15 км – это прекрасные разведывательные средства для того, чтобы выполнять определенный какой-то круг задач.
В применении ижевских беспилотников, в частности, заинтересованы абхазские спасатели. По словам начальника УЧС Абхазии Льва Квицини, аппараты можно использовать для того, чтобы контролировать побережье и предупреждать несчастные случаи на море. А в ходе поисково-спасательных операций в горах они просто незаменимы.
В горных условиях для поиски пропавших, для изучения местности, для паводки есть очень серьезное применение и необходимость именно таких аппаратов в Абхазии.
За презентацией ижевских беспилотников с интересом наблюдали представители других абхазских спецслужб и силовых структур. Однако говорить о существовании какого-либо контракта с Зала Аэро пока что не приходится. Директор ижевской компании-производителя Александр Захаров с пониманием относится к осторожности абхазского руководства.
Дело в том, что абхазская сторона ведет себя очень мудро. И я считаю, что мудрость заключается в том, чтобы сформировать идеальную картину применения беспилотных средств, разведывательных, охранных и остальных, представив себе идеальную картину, а уже в дальнейшем к этой картине двигаться, закупая ее либо частями, либо комплексом.
Будут это именно ижевские летательные аппараты или какие-либо другие, сегодня сказать сложно. Однако Абхазия уже достаточно ясно дала понять, здесь собираются заниматься не только тем, что сбивать грузинские беспилотники, но рано или поздно запускать в небо свои собственные. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии проводит программу «Грузия без бедности». Хотя в стране действует агентство соцзащиты, которое выплачивает малоимущим пособия, далеко не всегда в поле зрения этого агентства попадают по-настоящему нуждающиеся люди. Поэтому на улицах Грузии очень много людей, просящих подаяния, рассказывает Беслан Кумузов.
Шалва – ампутант. Каждый день он приезжает из Рустави, чтобы заработать на жизнь себе и сыну.
Ногу в аварии потерял, я в 92-м. До этого я в Лило работал на плантационной базе, на погрузке. Ну, я сейчас это, я в Тбилиси продал квартиру, а что мне осталось делать? И купил, не доезжая Рустави там. С женой разошелся я, а ребенок у меня.
В социальное агентство вы обращались за пособием?
За пособием? Да. У меня даже пенсии нету.
Еще одна женщина, лишенная зрения, но одаренная слухом и голосом, который знает весь Тбилиси, Лали Вебхвадзе. С 9 апреля 1989 года ее приглашают на митинги, где она играет на своем чунгуре и поет народные песни. Но когда митингов нет, она вынуждена зарабатывать в метро.
Никакой пособия у меня нету, потому что я только получаю пенсию по инвалидности. 90 лар, как все, и все. Я снимаю квартиру, потому что у меня нету собственной квартиры. У меня двое детей, две дочери. Муж тоже инвалид, слепой, он тоже не может работать. И вот я здесь пою и этим содерживаю семью.
Вы обращались в социальное агентство?
Я написала заявление, но, к сожалению, в том, что я здесь зарабатываю, ну, как-нибудь минимум на жилье, чтобы содерживать семью, за это мне не полагается социальная помощь.
Помимо инвалидов, нечистом занимаются даже дети.
Как тебя зовут?
Теона. 14.
Я не замужем.
А это чей?
Это мой брат, родный. Да, мы пятеро.
А кто-нибудь помогал, государство?
Да, нет.
А почему они ходили куда-нибудь, обращались?
Нет, метрики нету вообще. Только вот у него есть, а 4 нет у нас.
Порой за гранью бедности оказываются вполне трудоспособные люди, лишенные квалификации. Рядом с Теоной сидела еще одна женщина, Катя, которая ходила со своим грудным ребенком. На вид ей лет 40, но, как оказалось, всего 27. Ни она, ни муж не имеют работы. Они умеют только читать и писать, но у них уже 3 детей. Чтобы как-то прокормиться, Катя вынуждена ходить по улицам. А в агентстве социального обеспечения после ревизии их дома отклонили просьбу Кати дать какую-то помощь. Но даже при наличии квалификации есть люди, которые остались без крыши над головой. В офисе организации 7 ноября мне показали фотографии. Человек укрылся коробкой, чтобы его не узнали студенты университета, в котором он долгое время был профессором. Конечно, большинство тбилисов пытается найти работу. Кто-то стоит на рынке или ава и ждет, когда его наймут штукатурить, столярничать или просто носить мешки. Но на всех работы не хватает.
Сейчас меньше работы, кризис. А специалисты хорошие есть, я знаю, но они без работы.
Активисты движения 7 ноября на прошлой неделе провели презентацию своей программы, которая направлена на привлечение внимания к бездомным людям. Наша тема посвящена отсутствию внимания к людям, оставшимся на улице, и непорядочному к ним отношению. Мы, движение 7 ноября, осуждаем это и обращаемся к правительству, аппарату омбудсмена и приютам, хоть как-то прореагировать и помочь людям, оставшимся без дома. Они тоже люди и хотели бы жить в достойных условиях. Мы детально изучим этот вопрос, как и чем государство может им помочь. Внесем этот вопрос на рассмотрение в парламент и потребуем, чтобы из бюджета были выделены средства для помощи этим людям. Мы надеемся, что эта инициатива не останется без адекватной реакции, говорит лидер движения 7 ноября Иракли Бирая. Однако, как признается Иракли Бирая, на самом деле реализовать инициативу будет крайне сложно. Из депутатов пока никто не поддержал предложение 7 ноября. Второй вариант – внести законодательную инициативу, собрав 10 тысяч подписей. Дорогостоящее мероприятие, на которое может не хватить денег. Таким образом, пока нет никакой надежды, что в обозримом будущем неимущим людям не придется более заниматься сбором подаяний. Но некоторые из них все же надеются, что хотя бы их дети будут жить нормальной и достойной жизнью. Беслан Кумузов, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня с вами были Нона Суварян и Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.